«Визави с миром». Автор и ведущий Армен Оганесян.
Добрый день. Сегодня накануне Московского кинофестиваля мы хотели бы поговорить о судьбах нашего кино, и не только игрового. Сегодня, может быть, мы фокусно обратим внимание на судьбу и развитие отечественного документального кино, и не только отечественного, может быть, и мирового. И пригласили в студию известного кинорежиссера, профессора ВГИКа и продюсера студии «Остров» Сергея Валентиновича Мирошниченко. Добрый день.
Добрый день, очень приятно, спасибо вам.
Мы рады вас приветствовать, и особенно сейчас, действительно, накануне фестиваля, который давно стал таким символичным событием для не только для кино, но и, думаю, что Московский кинофестиваль — это часть, неотъемлемая часть памяти нашей исторической, которая не ушла в забытье.
Нет, не ушла.
Что
живая,
очень хорошо,
живая
да.
Память.
Что же очень хорошо, и вы, как я знаю, играете не последнюю роль в планах развития не только документалистики, но и участия в Московском кинофестивале. Вот два слова о фестивале, который предстоит. Что в нем такого оригинального, какое место в нем будет занимать документальное кино?
Ну, вы знаете, Московский фестиваль, сегодня вот был министр культуры Москвы Кибовский, он считает, что это один из символов все-таки нашего города, Москвы. И он будет опять хорошим, успешным, опять соберутся много людей. Это очень важно, когда приезжают и привозят хорошие зарубежные картины, когда приезжают из-за границы выдающиеся режиссеры, и мастер-классы дают, делают премьеры. Понимаете, через этот фестиваль, это такое окно, мы видим мир. Мы узнаем...
Они смотрят на нас.
Да, они смотрят... Ну, они меньше на нас смотрят. Они хотят представить этот мир. Mm. Вот думаю, что мы стараемся показать нашу столицу и показать их фильмы. Что касается документального кино, у нас долгое время, еще в Советском Союзе, произошел такой... сбой. Почему-то посчитали, что документальное кино московскому зрителю не нужно. И убрали эту программу из Московского фестиваля. Там была программа, были социальные фильмы, но вот такой произошел сбой. И мы на долгие годы потеряли документальное кино. А потом вот мы с Григорием Либергалом начали возвращать это документальное кино, убеждали долго. Нам помогали Плахов, нам помогал Шепотинник, Разлогов. И в итоге мы вернули конкурс обратно к нам. Это очень сложный процесс, потому что это фестиваль класса А. И попасть обратно было, это надо было проходить все инстанции международных разрешений. И я очень рад, что у нас теперь уже шестой год идет конкурс «Наши картины». Это такой мистический момент я внесу. Победители, которые у нас бывают, они, ну, чаще всего, несколько из них уже победили на «Оскар» потом, спустя. То есть они у нас выигрывают, а потом побеждают и получают «Оскар» документальный и номинанты на «Оскар». То есть это картины, мы отбираем... такие картины, которые потом в дальнейшем претендуют на самые высокие кинематографические награды в мире.
Скажите, ну вот что-то такое гвоздевое или изюминка, которое в каждом фестивале есть, иногда одна, две, три, иногда и больше, вот что будет такого нового, можно ли приоткрыть этот секрет, что с вашей точки зрения должно привлечь внимание, особое внимание?
Ну, вы знаете, мы делаем таким образом, чтобы у каждого был свой какой-то вот фильм, куда прийти. Вот, например, у нас будет фильм об Абрамовиче. Известная такая, она инсталляции делает. Это известнейшая в мире сербская, художник, я бы так сказал. И ее картина, это в период ее сложных переживаний в Бразилии. И потом она делает инсталляцию по этому поводу. Это, конечно, я думаю, будет вал. Это будет кошмар. И это мы... Потом будет, конечно, фильм про Магнус, про чемпиона мира. Это норвежский фильм. чемпиона мира по шахматам. Это, я думаю, что эта картина будет иметь большой успех, потому что у нас шахматы любят. И там родители снимали с детства своего мальчика. И вот там есть становление гения, в общем-то. И как он выигрывает, внутренняя составляющая, закулисная составляющая вот этой победы его. И мне кажется, его первый матч очень с Каспаровым, когда он обыгрывает Каспарова, и для Каспарова это просто полная неожиданность, когда мальчик его обыгрывает. Это такое, знаете, интересно снято, интересные, в общем, вот рождение гения. Ну, я могу много говорить, потому
что... А в игровом кино что бы вы отметили?
В игровом... я за игровую программу не отвечаю. Я могу только единственное сказать, что будет премьера российского фильма «Досталя» Николая. Вот. И это достойнейший режиссер. Мы надеемся на то, что в этом году будет сильная такой игровая картина российская. У нас будет очень сильная российская картина дебютанта. У нас идет сейчас смена поколений. 24 снега, Михаил Барынин. Это его практический дебют. И вы знаете, фильм без государственной поддержки, снятый на частные деньги. Вот удивительный момент.
Да, спасибо, против... интересный, интригующий, я бы сказал. Да. Но вот вы недавно совсем вернулись из Кракова. Из фестиваля такого, в общем, достаточно известного, знакового. Что там было интересного? Ну, я и ваше впечатление о поляках?
Поляки...
Очень много сегодня разговоров о отношениях наших с этой страной, да с поляками.
Вы как знаете, вы меня приняли очень себя? Хорошо. Я показывал картину «Кольца мира» об нашей сочинской Олимпиаде. Это была европейская премьера. У нас будет потом в Сочи и в Москве. В Сочи 7-го, в Москве 14-го. Но там это была такая проверка. До этого я показывал в Рио, в Рио-де-Жанейро, да. Это был самый первый мой первый показ. И я, конечно, волновался. В Польше, знаете, все время мы ощущаем такое противостояние. Поляки наши отчасти такая антитеза в славянском мире, я бы так сказал. Но, вы знаете, встреча была хорошая. Фильм поставили, он длинный, это заказ олимпийский, он длинный фильм. Его поставили поздно, и вот люди после 12 ночи закончился, потому что там была пресс-конференция. Уже все, не ходили троллейбусы, все, и вот было большое количество зрителей для документального кино. И подходили люди и благодарили молодежь особенно. Они говорили, вы знаете, вот мы смотрим, и у вас... А у меня такое... Картина интернациональная, картина о том, как надо жить в мире. Она противостоит войнам и такая... Может быть, в хорошем смысле пацифистская картина. Не просто, вот, знаете, есть такое слово ругательное, а в хорошем смысле. И люди говорят, мы устали, мы хотим... быть вместе с Россией. Многие молодые просто, и не только поляки, подходили американцы, которые были на просмотре, и канадцы, и жали руку, и говорили очень хорошие слова. Вы знаете, мне кажется, что ну, всегда же наступает усталость от противостояния. Мне кажется, что у людей эта усталость есть. Потом я смотрел на молодежь. Ты же приходишь, садишься в кафе, всегда благожелательно, они знают, что ты русский, понимают, заговаривают по-русски, что очень приятно. И я вообще считаю, что вот надо поменьше жонглировать политическими вещами и побольше идти через народную дипломатию нам. Вот это мы не делали ни на Украине, ни в Польше, а ведь это братские народы. Нам надо поменьше вот, жонглировать, а больше через... Это так в советское время очень хорошо делали у нас в стране. Народная демократия — это самое лучшее. Народные контакты, знаете, через искусство, через, ну, я не знаю, через кинематограф, музыку идти друг к другу, чтобы не упустить тот момент, когда мы начнем уже... когда будут разговаривать совсем другие, когда будут генералы только разговаривать. Лучше все-таки постараться до этого все сделать.
Сергей Валентинович, вот несколько таких блиц-вопросов от Андрея, от Антона Пантюхина из нашего экспертного пула. Если можно, короткий ответ.
Хорошо, попробую.
Если бы взялись за экранизацию книги, какое литературное произведение вы бы выбрали и почему? Мы знаем, вы документалист, но тем не менее.
Я бы выбрал «Пожар» Распутина.
Спасибо. А почему? Тоже 2-3 слова. Да?
Там фильм бы был он, во-первых, 24 часа, а во-вторых, там фильм бы был о том, как разбазаривание и воровство губит Россию.
Спасибо. Планируется ли в будущем съемка документального кино по вашему сценарию? Ну, мы сейчас слышали о последнем вашем фильме, посвященном Олимпиаде, а какие-то еще замыслы?
Да, я буду делать картину, я уже в запуске. Это картина о феврале 2017 года.
Ну, актуально, учитывая следующий год, 2017. Да. Мы к этой теме еще вернемся. А вот вопрос, какие качества нужны, чтобы стать хорошим режиссером-документалистом?
Любить надо людей. Любить их.
Спасибо. Какие компоненты должен содержать сценарий, чтобы стать успешным?
Ну, вы знаете, я один хороший мой знакомый, Адельша Агишев, он говорит, что в хорошем американском фильме сюжетная линия меняется до 40 раз, а в российском только 9 раз. Вот надо, чтобы сюжет менялся как можно чаще. Держать зрителя нужно и в документальном кино.
Спасибо. Когда вы смотрите фильм, становитесь простым зрителем или представляете себе структуру картины, размышляете о ней, ну, то есть смотрите глазами профессионала?
Ну, тут немножко такая шизофрения, да, как говорится. У меня одна часть продолжает быть режиссером. Если только она остается, то фильм мне не нравится. Если я начинаю забывать, частично вижу еще и кино, то значит, это хорошее кино.
Спасибо. Считаете ли вы, что сегодня все лучшие сюжеты забирает телевидение, сериалы?
Сериалы нужны, они есть выдающиеся сериалы, и в сериалах есть искусство, и я, честно говоря, недавно, в общем, голосовал за одного человека, который делает сериалы, да, вот, и как, по важной премии, но не верю, что все забирает сериалы. Не верю, что исчерпаны темы. У нас огромная страна, тем огромное количество.
Что в России сейчас происходит с документальным кино в целом? Вот здесь я снимаю свою, значит, просьбу ответить кратко. Ну, желательно кратко, но я понимаю, что в двух словах, может быть, это и не объяснишь.
Я вам скажу, что для меня самое важное. Кино делается коллективом. И важно, когда существуют студии, студийность. Вот когда есть много людей творческих, там есть сценаристы, режиссеры, операторы, когда композиторы, когда варится бульон. Вот это с быстротой катастрофической заканчивается в нашей стране. То есть закрываются все студии, они превращаются... Вообще документальное кино теперь это кино индивидуалистов. Это такие вот, знаете, человек, который один шьет ботинки, но один дома, да. И отсюда нет конкуренции, ведь студия всегда еще и конкуренция, и помощь, и есть старшее поколение, младшее поколение. И школа, все. И, ну, и конкуренция, это тоже конечно важно. А так ты сам с собой в диалоге находишься. И вот это, на мой взгляд, катастрофа. Это надо остановить. Вот последняя студия, такая крупная, Лендок, опять ее выставляют на торги, чтобы реализовать ее как помещение. Я считаю, что это, ну, просто ужасно. И мне кажется, что... От этого страдает не только документальное кино, но и телевизионное документальное кино. Потому что когда был экран, тоже, это тоже своеобразная была такой аккумулированная творческая энергия. надо аккумулировать их. Нельзя пользоваться только производственными базами для производства.
Называть их студиями.
Да, а на самом деле они просто... Они только техническое значение, потому что там должны быть все творческие люди, от монтажера, от звукооператора, все должны гореть этим. И вот эта трагедия... Кроме этого, ну и логики...
Простите, что я вас перебиваю. Да. А что это, отражение международной такой тенденции? Или мы копируем этот подход с Запада, как часто
делают? Вы знаете, это связано с грантовой системой, абсолютно неприемлемой, мне кажется, вообще для киноискусства. Потому что мы... Вот строительство дорог или домов мы сравниваем с произведением киноискусства или документального кино. У нас вообще у нас нет логики, а только рыночной логикой измерять ни анимацию, ни документальное кино, ни игровое кино нельзя. Это ошибка глобальная у людей, эффективных менеджеров, только которых я так люблю.
Технократический позитивизм такой.
Да, этого нигде нет. Это есть только у нас, как ни странно.
Странно, действительно, потому что у нас вот это... Да. Ладно, отойдем от этого слова коллективистский, да, такой подход, когда коллектив работает. Кстати, помню эту ситуацию творческую на экране. Но можно сказать, такое соборное творчество, можно сказать, когда люди разных...
Нет. Вот сейчас ЦСДФ нет. Вот представьте, центральная студия документальных фильмов, ко мне приезжают все со всего мира и спрашивают, где Дзига Вертов работал? Да. Где музей Дзиги Вертова, где есть... Ну, мы совсем, в общем, так, как бы, ну, не правы. Да.
Ну да, нехорошо превращаться в Фому непомнящего родства, да, конечно, и забывать свои традиции.
Но это все равно, что большой театр закрыть. Да. Он тоже неэффективен. Поверьте мне, туда вкладывают огромные деньги. И еще, я вот недавно узнал такую цифру, насколько не могу уверен, правда или нет, но, например, в театр «Электростаниславский» вкладывается столько денег, сколько не вкладывается во все документальное кино Российской Федерации. Вот. Ну, так странное, да, правда, такое...
Диспропорция, да.
Диспропорция. Ну, и отсюда нет логики. Гранты, грантовая система... Я сам участвую в отборе грантов, но ты отдаешь их в какие-то маленькие студии. Эти маленькие студии должны платить бухгалтеру, еще кому-то, и они съедают бюджет. На творчество остаются копейки. Копейки. И на эти копейки люди снимают плохое кино. Это надо изменить срочно. Это мы выбрасываем деньги на ветер государственные. И, может быть, делать меньше фильмов. Нужно отдавать студии. Я помню, на Ленхронике, вот, допустим, был такой директор Кузин, я его хорошо помню. И когда ему давали на год заказ, там был объем таков, что он мог обеспечить людей, ну, работой, раз, а второе, он мог спланировать сколько-то фильмов такой государственной направленности, и существовали режиссеры, которые могли осуществить это качественно, хорошо. Существовало арт-направление, которое нас представляло в мире. Ведь об этом тоже надо не забывать. Ну, хорошо, что у вас такой есть канал чудный. Но вообще-то хорошо, когда мы делаем такое кино, которое нас представляет в мире. Оно особое. Это должны делать художники особые. Это другое творчество, нежели чем, ну, патриотическое кино. Есть коммерческое направление. Ну, вот, к сожалению, логики никакой сейчас в грантах нет вообще.
Ну, печально, значит, надо действительно менять эту систему. Да. Михаил Куракин. Уважаемый Сергей Валентинович, где, на ваш взгляд, проходит грань дозволенного в документальном кино? Что можно показывать, а что нельзя? Или это остается на усмотрение авторов? И как, по-вашему, можно определить возрастной ценз, например, для фильма «Обыкновенный фашизм» или других фильмов, посвященных войне? Ну, давайте по порядку. Что можно показывать, что нельзя? Есть ли какая-то красная черта?
Вы знаете, я так говорю своим студентам, что снимать можно все вообще сразу. Вот все снимать. В момент монтажа все зависит от твоей внутренней такой нравственной установки. Можно показывать и острые, и жесткие вещи, если они меняют человека к лучшему.
Зрителя,
да. Ты можешь воздействовать на человека очень жесткими методами, если это будет прививка от злобы, от ксенофобии, от там, фашизма и так далее. Поэтому вот вы задали вопрос по поводу Михаила Рома, обыкновенного фашизма. Такие картины надо показывать в школе. В школе. Беречь себя надо от фашизма. Он же ведь, он быстро, ну, так забирается.
Как показывают последние события, да.
Да, быстро он забирается, и все. Его надо показывать. И показывать не только в Москве, но и в других республиках нашей страны. Ну, да, допустим, это чтобы никому в голову это не пришло и там тоже. Потому что национализм, он, к сожалению, может проявиться везде. Он не только немецкий, да.
Владислав Гулевич задает вопрос, политолог, доктор философских наук из Украины, кстати, он выходец. Такой вопрос. Деятели культуры и общественные деятели неоднократно выражали обеспокоенность тем, что наше телевидение не всегда несет в общество высокоморальные образцы, особенно это касается развлекательных передач. Говорится об этом часто, но воззвано не там. По вашему мнению, нуждается ли современное российское телевидение, в самом широком смысле слова, в некоторой моральной цензуре?
Я отвечу следующим образом. Мне приходилось работать в Великобритании. Раз в 7 лет я монтирую там «Рожденный в СССР», английский вариант. И я, естественно, смотрю телевидение английское. Я очень хорошо помню, как английская общественность обсуждала одичание народа, в общем, одичание. И тогда была разработана система, в которой документальное кино, кстати, имело большое просветительское значение, когда появились отдельные, так сказать, фиксированные программы в телевизионных таких, ну, в беседках, чтобы человека они развивали. Именно тогда пошел взрыв и National Geographic там различных, и BBC, просветительских документальных фильмов. На это тратилось время, на это тратились деньги. Почему? Потому что нужен был интеллект. Если мы хотим конкурировать в мире, если мы хотим производить оружие, вот, допустим, оружие, у нас должны быть очень образованные, умные инженеры, такие, как были там, ну, должны быть Сахаровы, да, должны быть такие люди, которые образованы, всесторонние. Но для этого именно телевидение, конечно, тоже существует, хотя много сейчас уходит в интернет людей. И мы уже потеряли зрителей на телевидении отчасти. Просто потеряли. И теряем с каждой минутой. Если мы не вернем вот ту составляющую развития. Ведь, например, BBC — это общественное телевидение. Да? Там рекламы вообще нет.
На лицензиях живут.
Да.
Население платит.
Да, население платит. Значит, они придумали такую форму платить, и каждый платит, ничего. Они считают, что должно быть такое телевидение. Конечно же, есть часть людей, которые вообще просто будут смотреть порноканал. Ну, мы им желаем здоровья, успехов в личной жизни, и это их...
Которые они успешно подрывают.
Да, ну да, да.
Сами себе.
Это их позиция. Пожалуйста, пусть они живут по этому принципу. Но там нужны и налоги побольше, чтобы брать с этого. Там, наверное, и все остальное. Но если мы хотим развивать общество, мы должны его развивать. Нам нужны умные люди. Нам они просто необходимы. Мы должны изменить по-другому политику внутри вещания.
Спасибо. Ну, кстати, как вы относитесь к общественному телевидению России? Этот канал не имеет рекламы, является, в общем, общественным, хотя... живет на средства государства, потому что в нашей стране, ну, собирать еще в виде косвенных налогов, да, как это делает BBC, ну, наверное, сейчас это не актуально. Ну, как вам этот канал?
Вы знаете, я его смотрю немного. Вы поймите, ну, как вот живет режиссер? Он смотрит информационные какие-то каналы, и он смотрит выборочно какие-то другие. Я больше, например, смотрю, простите, 24 док. Мне вот, например...
Вот я как раз вы прям с языка, да, что-то знаю. Да. А этот канал вам нравится?
Там много хорошего. Бывают какие-то вещи, которые я не принимаю, но я понимаю, что кому-то они тоже нужны. И я думаю, что он должен быть, подобный канал. И спасибо, что он есть. Я доволен, что кто-то его содержит. Потому что...
Ну да, да, кто-то должен платить. Да. Александр Моисеев, вопрос. Документальное кино всегда было и есть инструмент пропаганды и контрпропаганды. Будь то кино на политические темы или кинорассказы о природе. Вот так вот. Оно основано на показе одних фактов правды и утаивании других. Все дело в искусстве убеждения автора, в его таланте и мастерстве. У нас на таланта дефицита никогда не было. Какова сегодня разница между российскими кинодокументалистами и западными на фоне развернувшегося медийного противостояния?
Вы знаете, я вам хотел сказать по поводу западных документалистов. Ну, во-первых, мы давайте сразу разведем журналистов, которые снимают документальные передачи, и людей, которые делают настоящее документальное кино. Журналисты, они действительно очень ангажированные, но это профессия, это их профессия. Я не могу, это они таковы. А вот документалисты настоящие, вот американские, они снимают более острые фильмы про американскую действительность, чем мы. Если бы мы даже захотели про них снимать. Ну, Сноуден, допустим, вот был. Сейчас я видел картину про Ассанжа. Мы, к сожалению...
Американский.
Да, американского режиссера. Мы, к сожалению, про компьютерные войны картины. Мы, к сожалению, не поднимаем такие проблемы так высоко. Нет у нас такого. Вот у нас из-за того, что нет студий, и все измельчало, у нас и проблемы все такие мелкие. Все.
Потеряли из-за этого, да, глубину.
Да, и тут нужно думать о нас, о самих. Про американцев, пусть сами американцы думают, а про нас. У нас, например, с природой проблемы. Ну почему? Что, если мы снимем фильм глобальный о том, что происходит с Байкалом? Глобальный, серьезный фильм. Это что, мы против государства будем выступать? Или мы про лес снимем? Куда лес уходит? Лучше говорить о себе. Вот мы слабы в этом отношении. Слабее.
Сергей Владимирович, сделайте, пожалуйста, фильм о Байкале.
Очень деньги дадут. Это не так просто получить деньги. Знаете, грант не выиграешь, как он, понимаете, да?
Ну что ж, может быть, об этом мы поговорим в следующей передаче. Мы прощаемся ненадолго всего лишь на неделю. Я напоминаю, гость нашей программы Мирошниченко Сергей Валентинович, известный документалист, кинорежиссер, продюсер студии «Остров» и профессор ГИКа. Ну что ж, до следующей встречи. Спасибо вам большое.
Спасибо вам.
Визави с миром.